Мы с вами изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, статья «Видение Раби Хия», 49-й пункт. Вы можете зайти на наш сайт КапТВ, найти там материалы книги и задавать нам вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы во время урока «Зор. Предисловие книги Зор. Видение Раби Хия». 49-й пункт. Раби Хия повергся на землю, поцеловав прах земной и заплакав, сказал: «Прах, прах, насколько ты неподатлив, насколько ты упорен, все, кто дорог глазу, разлагаются в тебе. Светочей всего мира поглощаешь ты, превращая в ничто. Насколько же ты дерзок! Великое светило, наполнявшее светом мир, великий правитель, назначенный над миром, с заслугами которого держится мир, уничтожен тобой. Раби Шимона, свет источника, свет миров, превратил ты в прах. И ты существуешь и управляешь миром». Внезапно опомнился и сказал: «Прах, прах, не возносись в гордыне, ибо столпы мира не будут преданы тебе, ведь Раби Шимон не уничтожен тобой». Необходимо как следует понять, почему Раби Хия повергся на землю. Основная тема, которую обсуждают Раби Хия и Раби Йоси, вместе отправившись в путь, это закрытые врата, Малхут де Малхут, которая ничего не получает от всех этих высших мохин, приходящих в течение 6000 лет до наступления окончательного исправления. И Раби Йоси ответил Раби Хия от имени Раби Шимона, что, конечно же, эти ворота остаются запертыми, и все совершенство только в мифтах о ключе. И это их очень обеспокоило. И тогда Раби Хия пришел в сильное волнение, повергся на землю, поцеловав прах земной, и, заплакав, сказал: «Прах, прах, насколько ты неподатлив!» И сказал: «Насколько ты упорен, поскольку все, кто дорог глазу, разлагаются в тебе, так как вследствие греха Адама Ришона отделились от него все души и попали в плен к клипот, которые держат у себя все души мира». И Адам Ришон своим возвращением исправил только лишь свою часть, ее тоже не в полном совершенстве. А вслед за ним также и души, выявляющиеся в каждом поколении, благодаря возвращению и хорошим деяниям до конца исправления. И получается, что все эти возвышенные души, относящиеся к свойству Ихида и Гарды Хая, и зависящие от этого выяснения Зивуга на Малхут де Малхут, называемую «запертые ворота», у которой нет выяснения и Зивуга, все эти души разлагаются во прахе, то есть в клипот. И о них сказано: «И вот слезы угнетенных, и нет у них утешителя». Потому что клипа праха властвует над ними с дерзостью и упорством, будучи уверенной в своих силах, что нет того, кто сможет спасти их от руки ее.
Здесь пока что-то не... У нас есть пока что-то непонятное? Нет. Да.
Что здесь все это означает? Раби Хия пришел, увидел, заплакал.
Раби Хия известная личность в Зоре. Мы не говорим о человеке, мы говорим о душе. О душе, которая пришла к этому уровню в процессе своего исправления.
Мы говорим о его ступенях. Здесь мы говорим про видение Раби Хия, когда он пришел к Ишива де Мала, то есть высшее собрание, высшее заседание. Он говорит о высшей ступени Малхут, и нам ничего не остается другого, поскольку мы тем самым исправляем Малхут, мы являемся ее частями, и части, которые можно исправить, дано исправить пока что, и потом, и части, которые не дано нам исправить, они исправляются светом Гмара Тикуна, или за счет слез, как мы изучаем, которые падают в Великое море, Малхут, когда есть различные такие отделения света, света. Мы говорим о общем исправлении Малхут и как по частям она исправляется. Здесь мы говорим об очень особом определении. В Малхуте есть Леваевен, каменное сердце, это очень особая часть. Прежде всего, если бы не было каменного сердца, не стоило бы вообще ничего сотворять. Потому что Леваевен является всей сутью творения. Поэтому для нас очень важно выяснить, когда мы его исправляем, в чем. Все остальное – это взаимовключение в Творца. Включение в Творца – это еще не совсем творение. Это не чистое, не чистое такое творение, которое бы полностью было бы отделено от Творца. А это уже каменное сердце. Когда мы его выясняем, мы видим, что оно настолько обратен и не имеет никакого, никакой связи со святостью, с Творцом. И тогда видно, что действительно Творец сотворил как сущий из ничего. И именно нам непонятно, как это возможно, но именно это нам и предстоит постичь. Невозможно, но необходимо. Ну, как иначе мы не постигаем Творца, мы не можем создать связи между сущей сущего и сущей из ничего. И тогда все это творение посередине, при взаимоотношении с Творцом, все эти девять определений парцуфа, девять качеств. Ну, так, ладно. Творение похоже на Творца. Мы берем какую-то внешнюю обертку, как мать, которая играет с ребенком. И она ему так сюсюкается, делает всякие такие действия, как будто она тоже ребенок, чтобы ему было понятнее, чтобы было подобие свойств. И то же самое мы, когда облачаемся в него, можем делать какие-то действия, как обезьянка перед человеком. Но Леваевен, если он не будет исправлен, он стирает вообще всю суть, всю цель. И тогда спрашивается, зачем все остальное. В чем-то я уподобляюсь ему, в чем-то я стараюсь найти связь, но сам я не меняюсь. Переступаю ли я Ешмиайн, сущий из ничего? И тут не вопрос материи, сущего из ничего, это вопрос моей сути. Как может быть такое, что я слит с ним, и тем не менее между нами есть какая-то перегородка? Я чувствую, что я не могу пока это выразить, но, короче говоря, вся проблема накроется в Леваевене. И тут возникает большой вопрос, который нам непонятен, потому что мы далеки от этого раскрытия. Тот же вопрос был у Раби Хия, как может быть, что мы приходим к Гмара Тикун. Как Раби Шимон, который уверен, что мы пришли придем к
Гмаратикуну.
И не исправлял он Левейвен. И как бы он мог исправить вопрос? Как смог? Это очень принципиальный вопрос. Это не то, что потом мы придем к этим всем бедам и раскрывать эти вопросы. Нет, это с самого начала надо решать. Если мы не решаем этот вопрос сейчас, который присутствует, по сути, на каждом духовном этапе. Левейвен, он есть, Гарда Хохма и так далее. Если мы не решаем этого вопроса, то нам не ясно вообще, зачем все остальное. Поэтому эта статья в особенности занимается этой проблемой. Очень особая статья. Она также говорит о всех остальных ступенях. Раби Хия находится в посту 40 дней. Потом еще 40 дней, 8 дней, для того, чтобы увидеть Раби Шимона, своего учителя. 40 – это уровень бины. Вопрос, почему дважды он находился на этом посту? Ну, тут еще много вопросов. Кроме того, чисто красочно это красиво читать. Давайте углубимся.
И поэтому плакал Раби Хия и сказал праху, клепот, насколько ты неподатлив, насколько ты упорен, все, кто дорог глазу, разлагаются в тебе. Ведь все самые возвышенные души, которые дороги глазу, разлагаются в тебе без всякой надежды на спасение. Светочи всего мира разлагаешь ты, превращая в ничто. Все праведники мира, светящие миру, тоже лишены совершенства по той причине, что эти возвышенные души находятся в плену, ибо все души включены друг в друга. И получается, что они тоже поглощаются тобой, превращаясь в ничто в силу дерзости этого праха. Но Раби Шимон не уничтожен тобой. Вначале он хотел сказать, что и Раби Шимон тоже разложился в этом прахе, потому что слышал от Раби Йоси, что он тоже согласен с тем, что эти ворота заперты, и невозможно раскрыть их. Но затем опомнился и сказал, если Раби Шимон поддерживает все миры и управляет ими, как может быть, чтобы он не был наполнен всем совершенством? Затем на мгновение опомнился, то есть пришел в себя и сказал, нет сомнения, что Раби Шимон не разложился в тебе. И он, безусловно, находится в полном совершенстве. Но сам он, Раби Хия, не в состоянии понять, как такое возможно.
Я сейчас слышу шумы наших товарищей, которые тащат, работают там по ремонту здания. Я не думаю, что это нам мешает, это нам, наоборот, напоминает о том, что есть товарищи, которые работают на благо Конгресса, и эти звуки приятны для нас.
Иваль из Йокнеама спрашивает, почему прах настолько упорен, и почему, и в чем заключается действие Раби Хия, что он целовал прах?
Этот прах — это Малхут де Малхут, 50-е ворота, Левейвен и так далее.
Что значит, что он упорен, и что это за действие, когда он целует прах?
Орев — это затылок. Та часть Малхут, которая раскрывается тем, которые достойны этого раскрытия. Ведь народ Израиля называется жестоковыми. поскольку именно в них раскрывается та сила. Самая жесткая сила желания, левевен, поскольку каждый, кто больше своего товарища, больше в своем желании. Потому что если ты относишься к Исраэль, то на каждом уровне ты поднимаешься все выше и выше, и раскроешь, что на окончательном этапе Ам Исраэль, народ Израиля, именно Лева Эвена, именно эту упрямость. Лева Эвен, когда ты находишься перед Творцом, ненавидишь его, противостоишь ему, как Аман, Балак, как все эти великие персонажи, которые противостоят Творцу.
А зачем он целует прах?
Поцелуй — это объединение. Так, таким образом он может войти с ним в некое объединение, некое подобие и раскрыть его. Есть объятие, поцелуй, соитие. И он уже находится с ним в обоюдных килим. Поцелуй — это хагат. Это духовное соитие. Дух в дух. Уста к устам. Уста в уста. А есть также в ныи соитие, а не в хагате.
Этот зевук, вы сказали, объятие, поцелуй и зевук слияния.
Так, мы изучаем в каждом из нас, также есть правое и левое объятие.
Кто, мужская и женская часть, в этом объятии, поцелуй и слияние?
Дающий это... Мужская часть, получающая это... Женская часть. Это может меняться во мне относительно Творца. Я женская часть, Малхус Шхинта. Для того, чтобы построить эту Шхину, я выстраиваю себя в отдаче относительно общего клей. И в этом действии я называю сын, сын Творца.
Слияние должно включать два эти фактора, мужскую и женскую часть, вот это объятие, поцелуй.
Но как может быть такого, что один дает, второй не принимает? Какая же тут связь? Только при обоюдном действии может быть связь. Связь — это всегда, когда от одного переходит к другому, неважно, что переходит. Может быть, я получаю от тебя, а тем самым я тебе именно доставляю удовольствие. Тогда я тебе даю. Помнишь, да, как женщина, которая получает от большого, важного человека, дает, простите, важному человеку. А она от этого получает удовольствие. Тут есть одна бабушка, которая приносит мне фрукты из своего сада. Знаете про нее? Я чувствую, какое удовольствие она от этого имеет. Я не знаю, видно, что это с дерева собрано, фрукты. Я чувствую по ней, что она это несет мне. И какое удовольствие она от этого ощущает. Я принимаю, я почти ничего ей не говорю. Иногда, когда я ее вижу, так... киваю головой с благодарностью. А она все время чувствует, что получает от меня. Потому что у нее такая связь со мной. Пожилая женщина. Да. Это не важно, кто получает и кто дает. Суть действия.
И сейчас, когда вы ответили, вы привели пример, когда брачный договор между мужем и женой. Почему это в связи такой?
Почему она вообще называется женщина? Потому что она чувствует себя ниже относительно его. Он выше, он больше. Поэтому, когда дает большему, и он согласен от нее принять, он как бы дает ей тем самым. И на самом деле это так и есть. Он дает ей, а не она. Всегда более высокая ступень властвует над более низкой. Поэтому она дает ему удовольствие. Она, простите, получает от него удовольствие. И это чувство от множества людей, которые меня как-то ценят, почитают. Иногда это очень ставит тебя в трудную ситуацию, но тем не менее. Так это во всем, но относительно Творца именно это надо так прорабатывать. Относительно Творца там проблема, потому что ты должен почувствовать его величие, тогда у тебя будет возможность отдавать. Как отдавать без этого выше знания? Не относительно твоего желания получать, которое это будет раскрывать, что он великий, а относительно желания отдавать самого, свойства отдачи. Что ты будешь отдавать? Откуда у тебя будет мотивация, топливо? Да.
Я пытаюсь понять раз и навсегда, почему наука Каббала полна этой символики связи между мужчиной и женщиной на разных уровнях, как здесь объятия, поцелуи и так далее.
Товарищ мой, это ветвь и корень. Что может быть еще в нашем мире? Откуда вообще вся жизнь? Что-то существующее, если это не поделено на женскую, мужскую часть, дающего получающего. Творец изначально, его желание дать добротворению, то есть он необходим, нуждается в ком-то, чтобы получил. Это основы природы, плюс-минус, север-юг, магнетики в частицах, протонах, нейтронах. Электронах. Как может быть без этого? Жизнь – это то, что находится в связи между плюсом и минусом.
Но плюс и минус?
Плюс и минус, они не могут связаться напрямую, иначе будет замыкание, между ними должно быть напряжение. Поэтому посмотри, какие действия, какие проблемы возникают между мужской и женской частью. Между ними обязан быть напряжение. Должно быть сопротивление. Что такое сопротивление? Это один против другого. Он имеет сопротивление относительно другого. И именно благодаря этому сопротивлению, и оно может быть абсолютно полярным, как сущее сущего против сущего из ничего. И именно благодаря тому, что есть такое сопротивление, оба они знают, что они не могут его отменить. Это сопротивление только будет расти все больше и больше. Расти будет. Потому как разрыв между ними должен включать и раскрыть в себе все злое начало мира, всего змея, всего фараона. Должно раскрыться это между мужской и женской частью. Они должны повыше этого, поверх этого выстроить связь. Вверх этого. Это противостояние должно продолжаться, сопротивление. Между двумя этими субстанциями, мужской и женской, иначе без этого нет творения, без них. А ты меня спрашиваешь, я хочу наконец понять, почему именно это так. Мужская женская часть, почему она везде. И творец, он не творец без творения. Что такое творец? Творец раскрывается только относительно творения. Без творения это всего лишь его непостижимая часть, какая-то осмуток, о котором мы ничего не можем сказать. Как только раскрывается план творения, замысел творения, мысль, тут же относительно этого у тебя возникает творение, которое выполняет эту мысль. И с этого мгновения сущего и сущего из ничего, они в качестве мужской и женской части действуют.
И я пытаюсь понять, как эта естественная вещь, которая существует в природе, связь между мужчиной и женщиной, когда в Каббале этим примером пользуется как самым основным в творении.
А больше другого ничего нет, это единственная основа.
И как сегодня в нашем современном обществе в году 2014-м есть вещи, которые не соответствуют той классике, которую осуществили все остальные поколения. И связь между мужчиной и женщиной очень сложна в наше время, она нежелательна, очень проблематична, и никто не хочет. Я очень быстро понимаю своего товарища, или моя жена понимает свою подругу. Что это за связь между мужчиной и женщиной во всех видах?
Мы находимся на переходном этапе. Будем надеяться, что он не будет затягиваться. Этот переход — это не то, что было в истории, когда мы переходили с состояния в состояние, из рабства, допустим, в средние века, средних веков капитализм и так далее. Здесь этот переходный этап, он очень особенный. Это переход на новый уровень существования. Это уровень качественно иной. Если когда-то мы росли как животные люди на уровнях неживого растительного и животного внутри человека, это было продвижение в одной тенденции, в одном направлении, с использованием эгоизма в одном направлении. Я всего лишь старался добавить к этому культуру, воспитание, для того, чтобы не съесть друг друга. Как это сделать, чтобы нам как-то было приятно, удобнее, комфортнее, так, в перчаточках. Сейчас же мы переходим к состоянию, которого никогда не было в истории. Совершаем некий переворот. Нам раскрывается круглый мир. Человек должен сменить свое восприятие. Мы должны видеть всю реальность через общность всего человечества, через животный мир и растительный, и неживой, и человеческий. Все должно видеться мне сквозь вот эту вот общую призму, что это все я, все внутри меня. И тогда то, что мне раскроется, это Творец. Я должен сменить свое восприятие. Должен подняться на иной уровень восприятия. Восприятие, оно в чувстве, потом в разуме. Я должен достичь состояния, когда я вижу все через всю реальность, я смотрю на это. Просто начать думать, чувствовать. Вот в таком виде, что все это относится ко мне, все это одно, единое, целое. В этом качественном переходе есть очень много изменений. И мы толком не знаем, почему, как они проявляются. Но все это происходит по высшему замыслу, очень точному. Вчера вот мне послал кто-то, да, Виктор?
по поводу наркотиков даже. В Израиле вдруг разрешают легкие наркотики, да? Я не успел прочитать, уже пошел на урок. Ладно, не хочу даже в это входить. Но ты видишь с семьями, что происходит. Какая путаница. Когда получается, что уже и семьи не надо людям. Я вижу людей, которые к нам приходят, ученики. Если мы, как было раньше, Рабаш не принимал людей не женатых, если мы так же будем поступать, кто к нам вообще придет? Поэтому мы должны давать всем входить. Но является ли это правильным? Нет. Мы не обязываем, но без того, чтобы быть женатым, от этого также зависит и духовное продвижение. Но так или иначе, ты видишь, нам приходится с этим работать, это принимать все эти изменения на животном уровне. Есть несколько стран, если там в Министерстве здравоохранения уже обсуждается принятие закона, что если ты хочешь сменить свой пол, тебе обязаны это позволить бесплатно. 30-40 лет назад сказал об этом. А сегодня уже такое требование выдвигается в обязательную корзину помощи здравоохранения. Мы живем на переходном этапе из линейного мира в восприятие интегрального мира. И здесь нам также нужно понять, и в технике, и в коммутации, между одним и другим, как это происходит. Когда ты переключаешь из одного режима работы в другой переходишь, есть такие флики, есть такие подспутные процессы, когда ты должен отключить одну систему и включить другую. Эти состояния очень непростые. Сейчас пойди, отключи очень сильное напряжение электрическое, переведи это в другую, линию электричества. Там целые системы, которые должны быть задействованы только для этого переключения. Поэтому тут это сопровождается большими проблемами такими. Мы знаем, что это все зависит от воспитания. Но без этого так, нас бросает все время из стороны в сторону. Нам нужно найти этому какое-то решение. Поэтому проблемы, они будут все больше увеличиваться. Это все еще так начало. Да? Значит, так же, как вы сейчас сказали, как вот этот переход из пола в пол, что должно стать стандартным вообще в здравоохранении.
Видишь, скоро будут легализуют марихуану. Сигареты обычно нельзя, марихуану можно. Какое лоббирование идет в мире, когда одно навязывают вместо другого. Да.
Вопрос такой. То, что сегодня, в 2014 году, мы отдалились от природы, это понятно. Но я спрашиваю не об этом. Когда мы обращаемся к этой науке, то мы видим, что она очень сильно основана на связи мужского и женского начала. Мы видим, что есть тут вот такие понятия, как зивуги и так далее. Все базируется на интеракции между мужским и женским началами.
Все. Плюс на минус дает жизнь.
Если я хочу развиваться духовно, то меня не интересует путаница в современном мире. Я хочу продвигаться наиболее эффективно. Вот эта классическая модель мужчины и женщины, их совокупление, рождение детей,
должно быть как в этом мире, как ветвь и корень. Должно быть.
Что это дает моему духовному продвижению?
Ты обязан реализовать в этом мире то, что имеет место быть в высшем мире. Обязан. Просто очень. И женщина не обязана, а на мужчине лежит обязанность. Все согласно высшим корням. Потому что мужчина гевер от слова «итгабрут» — преодоление. У него есть такая сила, а у женщины нет. Поэтому на нее не возложено условие, что она обязана быть замужем. Если есть возможность, то она обязана. А если нет возможности, то что она может сделать? Как будто так. В то время как мужчина обязан, ему нельзя успокаиваться, пока он не найдет себе жену.
Вот.
У Рабаша это было, я рассказывал много раз. Он не принимал. Человек ждал всю жизнь, пока ему пустят заниматься. Я ему привел 40 парней, он их не принимал. Я просто с ума сходил. Нет, об этом мы не говорили. Как это у нас вылетело из головы, я не знаю. Я ему обо всем рассказал. То есть скоро они придут. Я с ними изучал птиху, и они задают вопросы. Кроме того, что женаты, не женаты. Это было настолько ясно. Он спросил, сколько им лет? Я говорю, 26, 27, 28, до 30 лет. Такие были. Более-менее. Ну и все. И когда они начали приходить, что значит начали приходить, пришли они в 10-11 утра, часть из них, другая часть вечером, 20-30 пришло, не помню сколько. Он так смотрит. Я вижу, что он очень доволен. Молодые, сильные парни, нормальные. Закончили школу, не какие-то там лодыри. Ну, покуривали немножко, но так не особенно. Не преступники, не уголовники. Учились. И вдруг так, между словами, я сказал, они могут снять одну квартиру на 5, даже на 10 человек. Он спросил, как это? Ну так что? Даже в одной комнате двое-трое могут жить. Тогда он понял, что они не женаты. Нет, я их не принимаю. Ты знаешь, что это такое? Для меня это был шок. Как это не принимаешь? Не принимаю. Давай, посылай их обратно. У него это было очень просто. Человек отказывается от всей своей жизни. Вот так. Я пошел, выкурил несколько сигарет, пока начал понимать, как с ним разговаривать. И сказал, ну, мы быстро организуем все, несколько недель, нужно с ними поговорить. Они уже боялись, что действительно, потому что увидели, что все серьезно. Сказал, хорошо, будем женить. Я ему сказал, что да, они готовы. Пока не женятся, у меня взяло несколько часов. И у меня было... У меня были с ним такие связи, что я его понимал, он меня понимал. На человеческом уровне очень, даже без слов, я понимал его. И здесь я вижу, что не идет. Это было такое жесткое условие. Он говорит, мой отец не позволял мне присутствовать на уроке, пока я не женился. 18 лет, после свадьбы, он сказал, все, завтра можешь приходить на урок. Ты понимаешь, о чем речь? У нас нет выхода, но мы должны понять, что корень и ветвь обязаны быть. Ты в этом мире можешь делать все, что ты хочешь, а духовное остается духовным. Если ты хочешь идти вперед, ты должен... У тебя должна быть семья, дети. Он сказал очень просто. Ты можешь жениться и послать ее в Америку. Ты женат. Ты не можешь с ней договориться. Кто тебя просил договариваться? Иди домой. Потом приходи ко мне на урок, потом иди на урок, на работу. После работы снова приходи ко мне на урок, потом иди домой. Поздоровайся. И иди, ложись в кровать, спи до завтра, до завтрашнего урока, а потом опять иди на урок. Все проблемы в семье из-за того, что слишком много друг с другом разговаривают. Это не смешно. Все должно быть сбалансировано, с другой стороны, сказал, ты должен сидеть с женой, читать с ней статью, учить, то есть не пренебрегать. А знать, как ставить все на свое место. Это не смешно. Я не хочу здесь провоцировать какие-то антинастроения. Но нужно понять. Вместе со всем современными веяниями я не вижу, что люди очень довольны всем происходящим. Чтобы никто не видит, что у него сегодня дела идут лучше, чем 50 лет тому назад. Потому что критиковать каждый может. Но как бы то ни было, человек должен быть женат, у него должна быть семья. Должен быть. Никто ему не говорит ничего, сегодня ему уже нет, так как было у него. Не позволяют человеку приходить учиться, если не женат. Но это неправильная форма. Ты можешь сказать, если бы я не был женат сегодня, какая свобода? Я встал утром, свободен, иду на работу, иду, возвращаюсь, никто не мешает. Вечером, друзья, утром, друзья, прихожу учиться, могу поехать, никому ничего не обязан. Да?
Да.
У тебя есть четверо детей, да. Чтобы они были здоровы. А если один из них, не дай Бог, заболел, то у тебя уже все уже, как будто что-то на голову упало. Ты прав, но это часть исправления. Мы этого не понимаем, но это часть исправления, как болезни, как все остальное. Ты должен это принять как часть исправления. Так я понимаю их, что они... избегают создавать семью. Если даже одного ребенка родил, ты уже на 15, даже на 20 лет уже попал в рабство. Да, в рабстве. Естественно. А потом это тоже не заканчивается, я тебе гарантирую. Но это часть исправления. Ты видишь на всех уровнях, Авраам, Ицхак, Яков, все уровни, всегда дети рядом идут с тобой и добавляют тебе тяжесть, плен. Если ты не хочешь, если бы не исправление, это не было бы оправдано. Поэтому сейчас происходит выяснение, для чего мне это. Лучше всего без этого. Зачем мне это? Скоро найду, изобретут такой медикамент, проглотил, мне больше не нужно никаких наслаждений. Для чего у меня женщины, наркотики, какие-то деликатесы? Проглотил что-то, наслаждаюсь, и все. Но необходимость исправить себя обяжет человека принять на себя весь этот балласт, все это рабство. Только так. Ты видишь, как нас ведут вперед к этому решению, такому судьбоносному? Если я не иду навстречу исправлению себя, мира. Я могу отключиться, проглотить таблетку и жить себе тихо. Никто меня не обязывает ни работать, ничего не делать. Вот сейчас я вхожу в такой трип. Но люди, которые приняли решение, что они исправляют себя, они обязаны создать семью и войти в рабство. Как сыновья Израиля, сыны Израиля спустились в Египет. Какой был голод в земле хананской? Духовный голод. Нематериальный. В материальном все было в порядке. Тора не говорит о материальном, только о духовном. Из-за ненависти и всего искать объединение, силу объединения. И тогда они спустились в Египет. Да.
Я хочу отделить в этом выяснении два этапа. То, что мир, в мире сегодня есть различные вещи, которые неестественны, это данность.
Это на переходном периоде.
То, что есть явления, которых не было раньше.
Есть целая наука о переходных периодах в электронике, в психологии, в здоровье. Есть состояние здорового, есть состояние больное. Есть первое, есть второе. А переход между ними — это совершенно особое третье состояние. Так мы сейчас находимся в переходном периоде. Да.
Сегодня мы не в периоде Рабаша, когда не принимали в изучение кобылы людей неженатых. Мы продвинулись и сегодня принимаем всех. Открыто для всех. Это понятно само собой. Но, скажем, я пришел к изучению этой науки. Я начинаю учиться, я вижу все эти образы, мужчина, женщина, их зевуги, поцелуи, объятия, дети, рождение, зачатие.
Потому что наша цель — жизнь, а жизнь может быть только при контакте мужчины и женщины.
Замечательно. Теперь, если я решаю сейчас, что я посвящаю жизнь своему духовному развитию, я должен перейти к максимальной эффективности. То, что мир меня загрузил различными мнениями, ощущениями, это относится к моему прошлому. Я сейчас хочу смотреть в будущее, вперед.
Посмотри на высший пример и так построй свою жизнь.
Теперь, в этой науке мы говорим, что есть свет, возвращающий к источнику. Я ни в чем не виноват. Все, свет наводит порядок. Он меня испортил, он меня исправляет. То, что относится к взаимоотношениям мужчины и женщины, рождения детей, вот эти базовые вещи природы, мужчина, женщина, потомки, сила, которая есть в учебе, способна изменить мое восприятие и уподобить меня корню? Об этом я спрашиваю.
Да. Но это часть исправления. Это наверняка упорядочивается, но в таких очень странных формах для нас. Потому что человек — это не человек, он состоит из всех, и смотря какой человек, он проходит исправление, может быть, не за себя, а за других. Я не знаю, о чем ты спрашиваешь именно, но если ты думаешь, мы не знаем в нашей семейной жизни, почему вещи нам раскрываются в таком виде. Хотел Яков сидеть тихо, вдруг раскрылась беда Юсефа. Ну и так далее во всем. Почему? Потому что Яков — это маленький хагат, чтобы присоединить килим получения, он должен был спуститься в Египет, в Неги, к фараону. И там тогда началась вся эта, все эти беспорядки. Естественно, что нас ведут вперед разными ударами. Но твой вопрос в том, как мне с этим справляться, как я могу понять, как с этим справляться. Мы сейчас должны понять, что на первый план выступает группа и община. Мы не сможем исправить ничего в семейной жизни, в частной нашей жизни с женой, с детьми, и так весь мир. Мы пока что лишь показываем пример. Если мы не проводим это через группу и общину, я абсолютно уверен, мы тоже прошли переходный период. Но сейчас это должно так устояться, принять форму. Я уверен в том, что ничего нельзя будет исправить в семье между мужчиной и женщиной, мужчиной и женщиной детьми, и даже между самими детьми, детьми и их родственниками, кроме как через общину, через круг. Через круг. Поэтому мы должны здесь начать строить такое новое отношение.
Мы прошли различные периоды в последние 10 лет, скажем. Это был такой переходный период. А сейчас необходимо обустроить это серьезным образом, потому что мы пришли к состоянию, когда нам ясно, что только через общину мы можем навести порядок, а порядок мы обязаны навести. И то, что люди разводятся, сходятся, разводятся, это не исправление, и это ничего не дает. И вообще семейная связь. Да.
Вы сказали, что есть различия между мужчинами и женщинами с точки зрения того, что мужчина для того, чтобы развиваться, обязан жениться на женщине, а женщина только у нее, если у нее есть возможность, должна выйти замуж. Давайте попытаемся разобраться. Допустим, я женщина, начала учить эту мудрость, науку. У меня есть возможность выйти замуж, а я...
Нет, если она приходит к исправлению, она нуждается в мужчине. Для исправления она нуждается в мужчине. Ты говоришь вообще о мире или...
Не-не-не, Боже упаси, мир, я не знаю, где мир. После того, как я начал учиться для максимального духовного развития.
Нет. У нас тот, кто хочет продвигаться к духовной форме,
я хочу эти зивуги, поцелуи, объятия, которые написаны в Зоаре.
Ты, как мужчина, обязан быть женат. Все. Женщина не обязана, как сказано, она освобождена от заповедей, связанных с течением времени. Но если есть возможность, то она не должна отказываться.
По поводу ощущения плена, человек попадает в плен.
Нет, секундочку, в нашем мире только в этом выражается рабство, а работа это не рабство. Только ты работаешь для того, чтобы у тебя были деньги для жизни. А Рабаш говорил наоборот. Он спросил, у тебя есть деньги? Я сказал, да, есть у меня деньги. Я закрыл свою клинику в Рыховате, и слава Богу, что ты хочешь? Сейчас 10 лет я могу с тобой, пробыть рядом с тобой и не работать. Но он сказал, работать это не имеет отношения к деньгам. Ты обязан работать. Только не 8 часов. Будь рядом со мной 4 часа и 4 часа работай. Полдня я тебя взял на работу как водителя. Но не работать вообще, работа не относится к деньгам. Даже если бы ты был принцем, ты бы обязан был работать. Сколько, как принято в мире, 8 часов? Все. Это не относится к заработку. Ты обязан выполнять духовное соответствие между духовным и материальным. Вот это все. А почему это так в духовном? Вот так, так как мир себя ведет. Вот и все. Поэтому что за вопросы? Работать? Нужно работать или не нужно? Дети нужны или не нужны? Ты обязан. Ты обязан свою действительность в этом мире, все, что связано с домом, с семьей, с едой, с заработком, привести в соответствие с духовным. Если ты будешь монахом, ты ничего не исправишь. Да.
Еще о подобии. В основе, прежде чем появляется потомство, есть мужское, женское, а потом появляется потомство. Вы как-то сказали, что мы еще увидим по мере продвижения, что, допустим, если я мужчина, то через женщину я могу почувствовать Творца, как Творец говорит со мной. Связь между мужчиной и женщиной, как вы сказали прежде, они противодействуют друг другу, и это противодействие все усиливается.
Чем больше огонь между ними, есть очень много таких историй, мужчина, женщина, огонь между ними, тем больше есть шанс раскрыть Творца, если они понимают, кто им обустроил этот огонь. И если они могут подняться над этим, работать над этим. Нет большего противоречия, чем между мужчиной и женщиной. Это изначально две противоположные формы. Два мира, которые не понимают друг друга. Разумеется. Но если цель... Муж и жена, шхина между ними. Если Творец между ними раскрывается, есть мир. А где мы это видим в духовном? То же самое должны сделать и в материальном, только ради цели. И Рабаш говорил, смотри, он не хочет на ней жениться, потому что она не очень красивая? Как это может быть? Потому что к нему пришел Бааль Сулам и сказал, Парух, ты в четверг женишься. И что, он ответил ему, принеси мне какой-то клип, чтобы я посмотрел, как она выглядит, по крайней мере, так, хотя бы фотографию, что-то. Он пришел к хупе, она стояла вот так вот. И вот там он увидел. Вот и все.
Все.
И она тоже, в принципе, не видела его. Ну, так, случайно она его увидела, но она перепутала. Она думала о его товарище, что это он. А товарищ был такой высокий, красивый, а он маленький. Но кто вообще делал расчеты с этим? Я говорю, кто делал расчеты? Сегодня это иначе. Сегодня, и поскольку они светские, то надо делать такой расчет, чтобы она не отталкивала. Не отталкивала. Но что, она должна быть королева красоты, манекенщица? Это совершенно неверно. Да.
Почему в иудаизме есть заповедь освящения невесты?
Ты должен внести ее в свое сердце. Да, потому что это непросто. Но нам уже надо переходить к следующей части. Продолжим как-нибудь. В другой раз.
И споем вместе песню.
העולם נברא לטיב לנבראים כדי שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה
השפעה לבורא מטרה עליונה, אך מקודם דרושה אהבת החברה, לבטל את עצמנו, להיכנס בסביבה, ובכך להשיג השתוות הצורה. וגם אם הדרך היא עוד ארוכה, אך יש בכוחנו לתת יגיעה, להגדיל את הרצון, להגדיל כוונה, עד שבינינו תשרה השכינה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה.